И то, что мы сегодня попробуем посмотреть, это вставку, которую говорят в Тиша Беав, и мы ее вставляем именно в Минха. Она вставляется у нас в этот раз, есть две вставки, это только в пост Тиша Беав, что вставляются две вставки, одна в благословение, которое говорит о Иерусалиме, а вторая вставка, как в любой пост, вставляется в Шмакулейну, это 16-е благословение, перед тем, как мы переходим на три заключительные благословения, которые у нас есть перед нами. Да. Александр Авамшуля бен Бенцу. И, может быть, я рассмотрю только такую вещь, потому что я в любом случае к этому буду рассматривать это. Это рассматривает Гаон Вильна, что у нас есть три вступительных благословения, три заключительных. 18 минус 6, у нас остается 19 минус 6, у нас остается 13, эти 13 у нас делятся. Последняя, 13-я, это то, что как раз мне сегодня есть вставка, как любой пост, она такая завершающая, всех пост, которые мы постим в филатами, да, а в середине тогда у меня есть 13, эти 12 мы делим на, 12, на 6 и 6. Первые 6, они просьбы каждой личности за себя, как чтобы у нас была мудрость, чтобы он Всевышний взял нас, и чтобы мы сделали чуба, чтобы Всевышний нас избавил от всяких неприятностей, и чтобы же нас вылечил. И потом, чтобы у нас также был экономический успех. А потом у нас есть еще 6 благословений, которые мы просим за весь еврейский народ. И Гаон делает такую параллель. И то, что мы сейчас, наша вставка, она благословение о Иерусалиме, а Иерусалим, она предпоследняя, а предпоследнее то, что у нас есть, когда мы просим о всех, это рефуа, это лечение. Поэтому у нас считается, что когда будет построен Иерусалим, мы все будем вылечены. Там есть лечение всего каждой единицы, а здесь лечение всего еврейского народа. Лечение всего еврейского народа – это именно параллельно Иерусалиму. Мы сейчас немножко посмотрим, как это даже в какой-то мере мы это заметим. Может быть, так как я-то потом боюсь, что я забуду это, я это скажу сейчас сразу. У нас, когда мы говорим, я переведу, потом я возвращусь к началу, я только хочу завершить эту идею. «Нахэ вашэм элокейну», значит, ставка такая. «Возьми и утешь Всевышний нас». «Это вели Цион, скорбящий по Циону, это вели Иерушалаем, скорбящий по Иерусалиму, это ир Авейна, и город, который он, Авейна, это он в трауре, вахарева, и он разрушен, вабзуя, и он унижен, вашумима, и он пустынный». Если возьмете эти четыре слова, то у нас есть четыре слова о Иерусалиме и о разрушении Иерусалима. Если вы сделаете аббревиатуру этих четырех слов, я сейчас их напишу, у нас получится слово. Я попробую написать это слово. У нас будет Авила. Авила. Суя и Шомема. Значит, я взяла эти четыре описания о разрушении Иерусалима, в каком он сейчас находится в состоянии, что он, Иерусалим на иврите, город на иврите женского рода. Так Авейна, это значит, что он в трауре, Харейба, это что он разрушен, Взуя, что он унижен, Шомема, что он опустошен. Аббревиатура этих четырех слов будет Эхэвош. Эхэвош значит, я возьму и перевяжу. Перевязать, когда кто-то взят и сломан, значит, есть понятие, когда мы больны, что у нас есть болезнь, а есть когда сломаны кости. И тогда надо сделать перевязку. Так то, что произошло, значит, когда мы просим о лечении, это лечение каждого из нас и, конечно, лечение костей. Кости у нас в иудаизме символизируют самое сильное, что есть в человеке. Поэтому на иврите «эцем» – это кость, и «эцем» – это суть. Потому что суть человека – это его кости. И поэтому, когда Иерусалим разрушен, это как будто наши кости разрушены. И когда будет построен Иерусалим, то, что Всевышний сделает, это он возьмет наши кости, и он их возьмет и перевяжет. Что мы в какой-то мере, у нас кости все срастутся, и этим весь еврейский народ, он в какой-то мере будет здоров, точно так же, как Иерусалим, когда Иерусалим будет взят и построен. А сейчас я только посмотрю, я только хотела закончить эту идею, поэтому я взяла, перепрыгнула немножко вперед, чтобы закончить эту идею лечения, которая параллельна Иерусалиму. А сейчас мы эту вставку говорим именно в благословение в Минха. И об этом рассматривается, почему это не говорится вечером, утром. Но это то же самое, как у нас говорится в любой пост. утром мы еще не очень, утром и вечером у нас считается самое сложное понятие поста. И это состояние не только поста, а нашего траура. Это считается как, у нас есть понятие, что когда человек, он в трауре, и того, о ком он в трауре, его родственник еще не похоронен, он называется унен, и в это время не надо его утешать. Это время, когда нельзя его утешать, это просто бессмысленно утешать человека в таком состоянии. Когда начинают утешать человека, это только после того, как этого родственника уже похоронили. Так мы вечером и утром были еще в состоянии, что как будто бы разрушенный Иерусалим и храм, он в какой-то мере еще немножко будет гореть, и это вот как человек, который еще не похоронен. И поэтому невозможно утешать. А мы тут говорим Всевышнему «утеши». Так утешать можно только в Минха. А вы знаете, что Минха как раз время, когда мы что делаем уже? Мы садимся на стулья, у нас трав уже немножко менее резкий. И, может быть, я это тоже объясню, это вещь, которая мне очень тяжело всегда. Храм начал гореть именно вот сейчас. В это время в Тишабе. Не вечером, не утром, а сейчас. Лифнот эры. Перед заходом солнца взяли и враги. Значит, как вы знаете, вы сейчас видите, какая погода в Иерусалиме. Мы сейчас в Иерусалиме. Видите, как жарко. Видите, что есть ветер. Вы замечаете, здесь, я не знаю, вы видите. Вы, если вы смотрите, видите, что плаги двигаются. Тут ветер. И то, что они, когда они воевали с нами, ремени, они видели, что мы очень сильно обороняемся. Мы им уже совсем надоели. Это была наемная армия. Им надо было деньги и драгоценности. Но в этот момент они только уже думали о жизни, а вообще не о драгоценности. И тогда один из них кинул факел, и он попал как раз в те места, где хранились деревья для жертвенника. И деревья начали гореть, и огонь ворвался в храм. И тогда храм был облицован деревьями внутри, стены были облицованы деревьями, и как покрыты были золотом, и тогда от огня золото растопилось, дерево начало гореть, и камни начали разлетаться. И последнее, что евреи помнят, это здание, где-то примерно 17-этажное здание. Это здание примерно высотой 50 метров, горящее. 17 этажей примерно. Храм был 100 амут. Что это 50 метров? 50 метров это примерно поделить примерно на 3, понимаете, как это. Представляете, парфюме, что они видели, это вот такое горящее, высочайшее здание. Даже сейчас 17-этажное здание достаточно высокое. И поэтому евреи, потому что такая память ужасная. И для евреев, конечно, жить без храма было вообще невозможно. Так почему как раз именно в тот момент, когда начали зажигать храм, начал гореть, почему в это время мы садимся на стул? В время, когда мы должны быть еще больше в трауре. Так символика, которую можно рассмотреть, это, что мы вели себя очень нехорошо. И Всевышний был в очень тяжелом гневе на нас. А когда этот гнев вылился, и мы получили свое наказание, и мы сейчас начали плакать, это как маленький ребенок, когда мама на него очень сердится, и она в гневе. А когда она его наказывает, он уже плачет. Что происходит с мамой? Она того обнимает и целует. Так вот сейчас это момент, когда мы уже получили свое. Понимаете, как? Сейчас уже гнев ушел, и сейчас есть милость Всевышнего к нам. И поэтому это время, когда мы сидим, это время, когда можно нас уже утешить. Поэтому только сейчас мы минха, мы говорим на хэ, а до этого мы не можем говорить на хэ. Ни вечером и ни утром. И мы просим Всевышнего на хэ, это разве не утешить?
Нечего просить.
И рассмотреть, что такое. И в этот день мы ничего не просим. Мы только занимаемся травмой. И что такое нахэма, значит, это утешь. И вот, когда мы говорим кого-то утешить, есть два понятия. Одно понятие утешения, это что мы ничего ему не даем. Мы не возмещаем его потерю. Мы просто говорим, как тебе больно, мы с тобой. Мы его просто, понимаете, словами утешаем. Находимся рядом с ним. Это один уровень утешения. А другой уровень утешения – это то, что нам возмещают, то, что нас забрали. Мы просим Всевышнего, чтобы он утешил нас не тем, что он просто нас погладил, а чтобы он нам восстановил, понимаете, то, из-за чего мы вправо. Это такое полноценное утешение. Это то, что рассматривается на хэ. Первый раз мать это слово находится, когда рождается Ноах. Говорится, что Ноах, видите, его корень очень похож на хэ. Что нас утешит. И даже когда было уничтожение всего мира, вы помните, что от него все что-то произошло. И у нас потом даже говорится про Ицхака, что когда он взял и женился на Ривку, он утешился от потери своей матери. Поэтому нахама настоящий, это когда есть утешение, понимаете, вот есть какое-то возмещение. И тут мы говорим Всевышний, возьми Ашем Элюкейну. Ашем – это имя милости. Элюкейну – это тоже имя милости, но в нем есть какой-то сур. Но это особенно для нас. Значит, мы говорим Всевышний, который ты милостливый для всего мира и особенно относишься к нам. Пожалуйста, сделай такие чудеса и такие вещи, чтобы мы были уже утешены. Это вели Цион, это вели Ушилай. Эту вещь мы будем рассматривать все время. У нас тут есть те, кто в трауре за Циона, и те, кто в трауре за Иерусалим. И какая разница между ними? Цион считается. Цион, наверное, от слова Мецуян, и Цион, это значит что-то обозначенное, что-то особое. И Цион, это имеется в виду, вот это имя, если мы говорим про место, это имеется в виду место храма. И если мы говорим о еврейском народе, это имеется в виду самый избранный из еврейского народа. А Иерусалим, Иерусалим – это более глобальная вещь. Вот здесь весь Иерусалим, а в нем есть Цион. Поэтому Иерусалим – это немножко менее, как вот если мы говорим также о еврейском народе, Иерусалим – это что-то менее святое, а Цион, Иерусалим – это очень святое, в какой-то мере немножко меньше, и Цион – это более. И Цион, я не знаю, вы любите гематрию, я пока еще не делала сегодня гематрию. Я посмотрю, это просто очень известная вещь. Цион – это то же самое гематрия, как и все. Проверить. Цави – это 90, Юд – это 10, Нун – это 6, это 50, это 156, Юд – это 10, Вав – это 6, Самых – 60, а Пей – 80. Это немножко тяжелее. 60, ну, можно сделать 10 плюс 60 – это будет 70, 70 плюс 80 – это 150. Плюс 6 – это 156. У меня тоже такая интересная вещь в моей семье. Вы знаете, что мой папа одна из зеленых плаца был Иосиф, а моего брата зовут Бен Цион. Вот, а сын Цион. А если возьмете, что такое 156, если я показываю, значит, то, что я хочу показать, что Иосиф, как вы знаете, из всех сыновей Якова, кто был самый избранный сын Якова, кто был похож лицом на Якова. То есть символизируется тем, кто вот его продолжение, это Иосиф. Поэтому это имеется в виду, вот есть весь еврейский народ, а есть Иосиф. Есть весь Иерусалим, а есть Тир. Это у них та же самая гематрия. А если вы хотите еще больше, так это... Вы знаете, что имя милости Всевышнего, его гематрия 26, Юд, это то имя, которое пишется и никогда не читается, которое символизируется имя милости Всевышнего, Юд – это 10, Кей – это 5, это 15, Вав – это 6, это уже 21, Кей – это 5, 26. Тут здесь есть очень большие математики. Если у вас шестерка в конце, должно быть 6. Можете проверить. 26 помножить на 6 – ровно 156. Это понятие 6 раз имя Всевышнего, это понятие того, что 6 у нас физически наш мир. Мир был сотворен в течение 6 дней. И это понятие того, что он храм, это же физическое присутствие Всевышнего в нашем физическом мире. Это не духовное присутствие, которое мы не замечаем, а только духовно ощущаем. Это мы физически ощущаем. И это также понятие привито. Так это у нас тоже. И есть тут еще какие-то вещи, но я это уже не вижу. У нас есть Эвелей Цион. Это понятие более, те, кто более избранный в еврейском народе. Эвелей Ушинай. И те, кто в трауре Иерусалиме. Это более, в какой-то мере, тоже, конечно, часть еврейского народа, но это немножко более простые. Это Эвел Хавира. Сейчас говорится о утешении самого города. Вот город сам страдает. Иерусалим сам страдает. Значит, есть народ, есть город, есть место. И устное предание говорит, что Израиль, особенно Иерусалим, они как кормилица, которые очень верны еврейскому народу. И эту кормилицу, которую забрали ребенка, и когда у нее забрали ребенка, она никому не хочет давать свое молоко. Когда приходит еврейский народ, она должна, конечно, с ним еще раз познакомиться, но она начинает ему давать все, что только надо. И это, как вы знаете, Израиль, он был абсолютно пустой. И как мы пришли, видите, сейчас Израиль. Потому что, скажи, я могу сказать, что в 50-е годы в Израиле даже яблоки. Можно поверить, что в Израиле в 50-е годы не было яблоков. И не было вообще почти ничего. И была карточная система в Израиле. Я просто понятно, что пробую рассмотреть. Видите, как за 70 лет, видите, в каком состоянии сейчас Израиль. Вот он с вами познакомился, И тогда он начал все думать заново. И это у нас считается самое явное понятие прихода Машиаха, приближение прихода Машиаха, это что Израиль дает свой дух. И особенно Иерусалим. Мы рассмотрели, что Цион – это имя милости Всевышнего, а Иерусалим немножко более символизирует город именно суда Всевышнего. Тут есть у нас два имени. И мы уже осмотрели это четыре понятия. Я говорила только о приватуре этих четырех понятий. И это понятие, которое есть в Иерусалиме. Это Иравина. Этот город, он сейчас в трауре от того, что он потерял свою... Значит, в Иерусалиме были разные понятия в Иерусалиме. У нас есть 10 понятий уровня святости, и большинство них были в самом Иерусалиме. И за счет разрушения храма Иерусалим потерял почти все эти уровни. Кроме вот самого места храма, которое в нем святость осталось в любой ситуации. Потому что царь Давид... Значит, у нас есть разница между Шломо и Давидом. То, что сделал Давид, осталось на вечность. И Давид перед смертью взял и осветил пол храма. И двора храма. И поэтому святость, она до сегодняшних дней, и она даже до небес. Значит, я не могу на самолете пролететь на дверь храма. Не летает. Почему-то тоже святость, она вот пронизает до небес. Это то, что взял и сделал Давид. И сейчас Иерусалим, он в трауре, что он взял и потерял свою святость. Он потерял все. Мы, может быть, поэтому я говорила, что мы как будто бы, как человек, у которого у него родственник, у которого кто-то умер. Потому что считается, что когда был храм, у нас, наша душа была, ее уровень жизни был совершенно другой. Но так как не только я не жила во время, когда был храм, но моя прапрапрабабушка не жила, когда был храм, я даже не могу это передать. Мы считаемся сейчас после разрушения храма, как что-то самое простое, это как люди в поле. Когда эти песни песней, я сплю, а мое сердце бодрствует. Аж есть оставление, понимаете, как, а все остальное нет. Поэтому вообще почти как будто не живу. Поэтому говорится, что Иерусалим, он в травме. От этой святости, которая у меня была, и сейчас нет. Бахариба. Это разрушение храма. Значит, надеюсь, то, что была шхина в Иерусалиме. И сейчас этой шхина нет. Она уехала, это было 10 этап, пока шхина взяла и не была в Иерусалиме. Но 1/60 от шхина осталась вот за этой стеной. Ну, 1/60. У нас это символика 1/60. Это первым делом. Вы знаете, что когда человек спит, считается, что он, у него есть 1/60 от смерти. И если вы берете во время сна, считается, что сердцебиение уменьшается 1/60. Вы знаете, что когда человек, когда мы берем что-то некошерное и перемешиваем с кошерным, если некошерное было меньше, чем 1/60, все кошерно. 1/60 это рассматривается как что-то такое, понимаете, очень маленькое. Да, да, 1/60. Поэтому как будто бы шхины нет, но то, что осталось, это что-то такое, как будто не, оно как будто батель шишим, шишим это 60, оно как будто, оно как будто уже почти незаметное, но что-то все равно есть. Что-то, да, вот то, что я говорю, скажу, как это связано. Поэтому что-то есть, но это очень такое, понимаете, какое-то не, такое, что не имеет уже какой-то собственной силы. И поэтому, так как даже в кашруте уже не имеет никакой важности, поэтому это осталось. Но вот глобально шхина у нас оставила место. Но 1/60 осталось в этом месте. И за счет этого Иерусалим, он обвел, за счет этого он в трауре, что его шхина покинула. Потому что он в трауре о том, что он потерял, что этого нет вообще. Ахтарива, он разрушен, потому что у него разрушен храм. Абзуя, он унижен, потому что сейчас вместо того, что Иерусалим считался самый важный город мира, и город, который представляет веру Всевышнего, а мне кажется, сейчас Иерусалим не считается самым важным городом мира. Хотя, с другой стороны, Иерусалим, мне кажется, да, все о нем знают, и все о нем слышали. Хотите стул? Нет, пожалуйста, там. Можно встать стул, пожалуйста. Или там есть стул. И поэтому в любой момент, когда какой-то другой город имеет что-то выше Иерусалима, это уже ужасное унижение Иерусалима. Вот все уважение должно быть Иерусалиму, а если кто-то другой это получает, это уже кто-то считается, понимаете, кто-то затемняет немножко Иерусалим. Ваша мима – это что мне нет людей, что еврейский народ не обитает в Иерусалиме. Это понятно, четыре вещи, что нет шхины, что храм разрушен, что Иерусалим имеет свой, понимаете, как-то свой статус, и что нет тут людей, которые должны были быть. Сейчас вам кажется, что есть много людей, но вы знаете, что когда было жертвоприношение в Песах, тут было примерно минимум 12 миллионов евро. Это самый минимум. Мне кажется, относительно 12 миллионов людей, Иерусалим, он совершенно какой пустой. Значит, вы знаете, все относительно. В Иерусалиме максимум есть, может быть, ой. Что произошло? Это нехороший стул? Нет, извините, он без... Извините, сейчас там есть стул. Извините, извините. Там есть стул. Ой-ой, извините. Чекена, дай! Вы нашли там стул или он кого-то? И вы знаете, что все относительно, если в каком-то месте обычно было 12 миллионов, сейчас в Иерусалиме максимум есть даже меньше, чем 600 тысяч. Если мы говорим о игре. Понимаете, какое-то это совершенно без сравнения. Поэтому, вместо того, что должно быть в Иерусалиме, Иерусалим сейчас рассматривается опустошенным. И тут рассматривается, и тут будет рассматриваться также и другое объяснение. Она в трауре от того, что у нее тут нет ее сыновей. Ее сыновья, это имеется, как говорится, еврейский народ, когда была шхина, понимаете, когда была связь с Всевышним. И она разрушена от ее домов. От дома, это имеется также храм, и это место, где обитал Всевышний. Куда, и она унижена от своего уважения, потому что было ее уважение, сейчас ее нет, так как это уважение не получил кто-то другой. Вайшоми маме, и она опустошена без того, что не кто-то обитает. И это также имеется в виду люди, и также имеется в виду святость. И она сидит, ее голова опущена. Как женщина, которая не рожала. Вот то, что она берет и сидит, и ее голова опущена, это тоже мы говорим, может быть, мы потом... Я не рассмотрела вообще благословение самого Иерусалима, но там говорится про благословение Иерусалима. Мы же это вставляем в Иерусалима и Мехаба в Митушу. Мы говорим, ты посолим твой, ты возьмешь с милостью возвратишься. Батишкон битупата шертиба. Ты будешь не обитать, как ты говорил. Увне у табы кого. А потом мы просим, чтобы она была взята и построена. Поэтому первый этап, это чтобы восстановилась шхина. А только потом, как восстанавливается шхина, мы уже молимся также о том, чтобы был построен храм. Это понятно, какой порядок? Поэтому я сначала говорила про шхина, а потом я говорила про это, по крайней мере, неправильном порядке. Мы думали, что сначала должен быть построен храм, а потом Всевышний возвращается. А тут будет порядок, будет кто-то наоборот. Сначала Всевышний возвращается в Иерусалим, и тогда берет свой храм. И у нас есть такое понятие, которое говорит устное предание, что если у нас Бейт Мигдаш Эль-Маля, у нас есть высший храм, который против нижнего храма. И, как вы знаете, когда Яков тут был, тут уже не был построен храм. Он уже говорил, что «Зеша Ашамай» — это ворота небес. Вот всем... Значит, вы знаете, что когда мы молимся, все молитвы, если можно это рассмотреть очень символически, мы как будто бы... Вы знаете, что мы направляемся все в это место. А если мы даже не знаем, как, мы можем только иметь в виду это место. И этим мы как будто делаем такой коридор, через который молитва вся проходит в это место, и тут понимаете небеса. Поэтому вы знаете, что мы всегда направляемся в сторону Иерусалима. Потому что и если мы в Иерусалиме, в сторону храма. Если мы рядом с храмом, в сторону святая святых. Потому что тут это место святая святых. Потому что там может быть есть кто-то, потому что спасибо. И у нас и куда все молитвы поднимаются. Поэтому мы также ощущаем, как-то не замечаем. И поэтому она как-то сидит, ее голова опущена. Голова – это вот это понятие ощущения связи с Всевышним. У нас, если можно символически, храм рассматривается шея. Голова – это как-то Всевышний, туловище – это мы. А что такое шея? Храм. Потому что что делает шея? Она связана. И заметьте, что у человека самая уязвимая часть в теле человека – это что такое? Шея. Обычно, когда кто-то что-то хочет сделать очень хорошее, а куда целятся обычно? В шею. И у нас это также есть песня песней, когда описывается девушка, что это символика еврейского народа, когда там описывается красота каждого органа, когда говорится о ее шее, говорится «Цавалет, камигдаль Давида», «Твоя шея, как башня Давида», «Бануй летальпиот», «Построен летальпиот». И устное предание говорит, что если возьмите слово «тальпиот», это будет два слова. Тель, это имеется в виду холм, пьет, это уст. Тель, это уста. Пьет, это множество число уста. Это пол, куда все наши рты направлены. А какое место все наши рты направлены? Храм. А это как описывается шея. Поэтому шея – это у нас символика храма. А когда я беру и сижу, и у меня голова поникла, что у меня поникло в настоящем? Шея. Это факты, что у нас нет нашего уважения, нет нашей шеи, нет в какой-то мере нашего храма. И тут у нас в какой-то мере есть Цион, она, Иерусалим сравнивает Цион, женщина, которая никогда не имела детей, а с другой стороны у нее дети пошли в Израиль. Женщина как будто побита со всех сторон. У нее нет детей, а если бы... И она тогда в трауре, что и она плакает от того, что у нее нет детей. С другой стороны, понятно, как это? Если у нее есть детей, они как будто пошли в Израиль. Это говорится в книге Ишаяу также. Это такой специальный такой диссонанс, понимаете как? Такая вещь, как боец, не может быть. Почему она как бездетная женщина? Потому что в храме сейчас в Иерусалиме нет того, что должно быть. Вот нет того, что должно быть, и поэтому, по мере, она как женщина, которая не родила. Вывалю о легионот, и взяли ее, и разрушили, или проглотили ее. Легионот – это слово легион, это, вы говорите, на русском тоже такое слово. Когда есть отряд армии, называется легион, так это такое, потому что те, кто взяли и разрушили храм, это были римляне, они же воевали с... У них были легионы. Я вышла в Лизаве и взяли ее и получили наследство ее. Ее взяли в наследство и было поклонник. Видите, мы видим в Иерусалиме очень много мест, мест построения, которые совершенно для нас неправильны. Сейчас это тоже считается в какой-то мере хотя бы какая-то милость, что тут есть мечеть, а также в этой мечети нет службы. А до этого римляне, как вы знаете, взяли и построили на этом месте построение в честь Юпитера. Это народу было просто ужасно, и поэтому, когда мусульмане захватили это место, мы, конечно, намного более для нас было приемлемо, что понимать, что было что-то связано с мусульманством, чем с язычеством. «Ваятиру там амхайс велехавет», и они взяли и отдали твой народ Израиль на меч. И это снова то, что я говорю, значит, если у него нет народа, нет детей, то как можно ее детей убивать? У нее какая-то боль, у нее, что у нее нет детей, а если у нее есть дети, так они в какой-то мере убили. И они взяли и убили сознательно праведников, величайших праведников. Значит, тут то же самое, если видите, у нас есть о Иерусалиме, Иерусалим захватан, и там находятся люди совершенно не все, кто должны быть. Потом есть еврейский народ, который убит, а потом есть дальше те, кто самые праведные евреи, которые взяты и убиты очень жестоко. И у нас вот это понятие «задон», оно у нас всегда против тех, кто занимается Торой. Это мы говорим также в Ханаху «безэдим бияту скейтуатэ». «Зэд» — это тот, кто делает умышленно, неправильно. А не просто там случайно или там уже захотелось, чтобы этот человек так сделал. Это умышленно неправильно что-то сделать. Поэтому, когда, если это был еврейский народ, был убит просто как любой захваченный народ, который берут, к нему очень плохо относятся. Есть то более милостливое, есть то милое милостливое. А когда это говорит, речь идет о Хасиде и Льон, о высочайших праздниках, их не просто убили, как мальчики, а их убили, понимаете, как специально вот зло. И это, конечно, не цивилизует также 10 ассертов гемархот, 10 праведников, которые взяты были убиты римлянами, и в течение всей истории. Когда брали, убивали именно самых праведных евреев. Если вы знаете, когда это было во время нацистов и в других местах, именно кого немцы хотели больше всего взять и убить, и уничтожить, это были раввины. И они больше всех унижали, больше всех, понимаете, как-то они не издевались. Поэтому тут говорится, что я буду за то, на хасиде и бьем. Это вещь, которая повторяется в течение, понимаете, с... Это мы описали, что происходит с Иерусалимом. Сейчас мы рассматриваем, как Иерусалим себя ведет. Мы поделили Иерусалим на два, как вы помните. Цион и Иерушалай. работы, все время делим это на два. Алькен цион лиманти кен. Поэтому цион будет очень горько плакать. И уже найти тен пуля. А Иерусалим будет давать свой голос. А плач – это что-то более глубокое. А давать голос – это как будто плакать, понимаете, как это так, что все слышат. Так Иерусалим – это то, что более простое, они как плачут. Понимаете, как это? Это все слышат криком. А цион – это вот эти очень праведные люди, как они плачут. В глубине сердца, тихо, где никто их не слышит, у них все внутри, понимаете, горит. Либия, либия на халалея. Мое сердце на их трубах. Миай, миай на халалея. Мои кишки на их убитых. Тут говорится, каждая вещь два раза. Это цитата из пророка Ирмияу. Я тут не рассматриваю, почему два раза сердце и кишки, только почему тут сердце и кишки. Какая разница между ними? Сердце – это что-то более, что вас осознается. Когда вы входите в этот ужасный страх или что-то, что, когда вот вы совсем ужасном страхе, что у вас начинает болеть? Что вы начинаете чувствовать? Живот. Это говорят внутренности. Есть сердце, а есть внутренности. Сердце – это немножко что-то более осознанное. А внутренности – это еще намного более подсознательное. Поэтому Иерусалим, он, Сион, он не оплакивает и сердцем, что-то эмоциями, и даже это более глубокое, чем эмоции. Это, понимаете, как-то вещь, которая даже невозможно логикой и эмоциями как-то об этом контролировать или думать об этом. Это вот что-то, понимаете, как это что-то совершенно такое живое. Понимаете, как это неконтролируемое и подсознательное вообще. Это то, что символизирует внутренности. И сейчас мы, тут мы рассматривали и оплакивали то, что происходит. Сейчас мы начинаем приходить в претензии. Мы приходим к следующей претензии и говорим, что он должен нам сделать. Кяташем бы эти цата. Ты Всевышний взял и огнем ее взял и жил. Значит, мы говорили, что храм был сожжен огнем. И хотя, как мне, археологи, мне кажется, я им бы рассказывала об этом, что археологи всегда над нами издевались и смеялись, что мы говорили, что храм был сожжен. Камни не могут гореть. Я им говорила, что внутри было облицовано дерево, и когда дерево начало гореть, все начало, понимаете, разлетаться и гореть. Мы были там, вы помните, видели там остатки, там есть камни, которые со стены храма, со стены двора храма взяли и упали во время разрушения храма, и они после этого были все время под землей, и только недавно их взяли и раскопали, и видно на них остатки сажи. У них сажа сохранилась. То, что мы говорим, что храм был зашел, видите, у нас сейчас есть доказательства. А если вы знаете, в течение почти непонятно сколько лет, все археологи над нами смеялись и говорили, как может храм гореть. Понимаете, камни как может гореть. А вот когда тут начали копать, понимаете, что они увидели? Они увидели эту сажу. Поэтому сейчас уже нет вопросов, что храм гореть. Только вот такой ужасный огонь, да, таких, понимаете, такой, что камни разлетались. И это у нас говорится про Вишмот, а там говорится о том, что если кто-то взял, сжег что-то кого-то, он должен взять это посвятить. И у нас там говорится Киабир Ишсаде, когда человек возьмет, приведет к тому, что что-то будет гореть. На иврите Киабир, если там взял же слово Ил, видите, город, на иврите поджечь. И город, то же самое слово. И точно так же и пишется. Только там не сбег, а тут кого-то без сбега. И как будто Всевышний, он говорит, я взял и поджег Иерусалим, я должен расплатить. И что значит у нас огонь? Потом это посмотрим дальше. У нас есть четыре стихи. В каждой стихе в иудаизме что-то символизирует. И символика огня – это символика суда. Если вы человек, вы просто некоторые места говорили об этом, может быть, я только это повторю, немножко было понятно. Есть люди, которые они сделали, не сделали, им все равно. Люди, которые что должно быть точно. Если не совсем точно, как они считают, что надо делать с другими, сжечь. И все должно быть точно пунктуально, как они хотят. Из-за чего храм был разрушен, он был разрушен, и одно из проявлений огня – это ненависть. Когда человек кого-то ненавидит, что он хочет с ним сделать? Сжечь. И почему именно сжечь, почему именно топить? Потому что когда кого-то топят, он остается, труп остается. А когда вы что-то сжигаете, что происходит? Ничего не остается. Смотрите, что так. Мы просто говорим, что у нас символизирует огнем. Ненависть, жестокость, высокомерие. Понятно, как это? Эти эмоции у нас символизируют негативные эмоции огнем. И так как храм был разрушен за счет нашей ненависти один к другому, поэтому Всевышний сжег храм. вот так, наши грехи взяли и сожгли. Хам. И то, что сожжет хам, это вот эта ненависть. Это ощущение каждого, что он прав, и все должно быть только, как он считает. У него же такой огонь, это вот здесь я хочу как-то подняться, огонь же идет вверх. Я хочу что-то достичь. Это должно быть точно, как я хочу. Если вы хотите как-то по-другому, невозможно. Только как я хочу. Есть только мое мнение, и только оно правильно. Это характер огня. И это как евреи себя вели во время разрушения храма. Поэтому то, что сожгло храм, это было неправильное поведение. А когда каждый считает, что только он прав, чему это приходит в отношения между людьми, понимаете, как к ненависти. Он же каждый мечтает другому, потому что каждый считает, что он прав. И поэтому Всевышний ты взял, и ты ее взял, и поджег ее огнем. И огнем ты в будущем ее будешь брать и строить. И что значит, что Всевышний ее построит в будущем в огне? Это вещь, из-за чего мы так долго в изгнании. Потому что Всевышний сотворил мир на уровне суда. Огонь – это суд. Такие суд негативные, когда мы всех осуждаем. А есть суд позитивный, когда я понимаю, как я должна себя вести. Я веду себя абсолютно правильно. Но выдержать уровень суда Всевышнего – это очень тяжело. И в будущем мы, без радости, доживем до уровня абсолютного суда Всевышнего. И тогда будет построен третий храм. И поэтому, может быть, вы знаете, что у нас есть Бейт Шамай и Бейт Елель. Бейт Елель считается, что он решает закон по милости, а Бейт Шамай решает закон по суду. До прихода Машиаха мы себя ведем по Бейт Елель. Когда придет Машиаха, мы будем себя вести как Бейт Шамай. А Бейт Шамай – это Мегатабин, это понятие суда. Поэтому в будущем Всевышний построит храм третий на каком уровне? Суда. Понятно? Мы тогда сможем выдержать уровень суда. Это же очень тяжело. Это такой уровень суда, это когда вы делаете все правильно. Минимальная неправильная вещь – все. Нет такого прощения. Потому что уровень прощения, как вы понимаете, это уже милость. Согласен, что простить – это милость. А на уровне суда нет прощения. Все должно быть только так. Вот, может быть, я размалю, у нас были, мы знаем уже три человека, которые выдержали уровень суда. Один из них был Ицхак, который был, именно тогда открылось это место. А следующий – это Муше. И поэтому, когда Муше просит, как раз и будет наша недельная глава, Муше умоляет Всевышнего войти в Израиль. И вот Всевышний говорит Муше: Муше, хорошо, если ты войдешь в Израиль, значит, я тебе что-то отменяю. Тогда что ты должен взять и отменить? Ты тогда не сможешь быть на каком уровне? На уровне суда. А Муше говорит: Муше, я хочу, чтобы ты остался на уровне суда. И поэтому, как Муше называется в молитве, в Тейлим, и также в Торе, Муше иш ха элуким. А элуким – это какое понятие? Суда. И следующий человек, который выдержал уровень суда, это Рабьяки. Видите, какой он был очень простое решение. И поэтому, кого показали Муше, когда Муше поднялся на гору Синай, кого показали? Мы показали, как Рабьяки, понимаете, как пишут коронки, пишут те же. Он говорит, Муше спрашивает, для кого? Говорит, для Рабби Акива. И когда Муше спрашивает, что, как, так будет показано Рабби Акива, Всевышний говорит тогда: Муше, так я задумал в начале. А как Всевышний задумал мир в начале? На уровне суда. И поэтому Всевышний, мы так долго ждем, чтобы мы уже без Аташем смогли построить третий храм на уровне суда. А если это на уровне суда, так это не может быть разрушено. Потому что это по правилам, так надо. Там не, если есть какая-то поблажка, что может быть какая-то поблажка? Я это всегда себе представляю, как делают, чистят зуб. Если его не чистят до конца, что потом происходит? Не делают совсем по правилам. Потом обычно надо это все делать заново. А если взяли и поставили пломбу 100% правильно, обычно она уже стоит вот так. Навсегда. Потому что мы ждем, что Всевышний нам помог, чтобы мы уже дошли до этого уровня, что это называется, вот это понятие суда, это считается огонь. Как говорится в книге Ишая, «Вани еля ну машем, я буду ей, говорит Всевышний, хумат эш савив, я буду ей огонь, стена огня вокруг, выхавода я ветуха, и уважение будет внутри нее». Значит, обычно, когда есть стена вокруг, стена, она защита. А мы говорим, что в третьем храме не надо будет защита. Поэтому то, что будет огонь вокруг Иерусалима, это не будет стена, которая нас защищает. Это будет стена, которая нас только уважает. Как, скажем, перед дворцом в Англии, в Лондоне, там есть охрана отчета, это называется. Эта охрана, мне кажется, не знаю, кого может остановиться. Ее цель это какая более? Отчет. Это тоже то, что будет вокруг Иерусалима, вот это понятие, это будет не охрана для охраны, а это будет именно понятие отчет. Поэтому говорится, у хавода я бетуха, это будет именно только для уважения. И тогда мы завершаем это благословение. Баруха Тавшем, Менахен Циону в Нейрушинаем, утешает Цион и строит Иерусалим. Видите, снова у нас есть два понятия. У нас есть Цион и у нас есть Иерусалим. Только у нас есть такая проблема. Значит, мы в этот раз, мы в Тишабеав не заканчиваем Баруха Тавшем в Нейрушинаем. Мы не заканчиваем так, а мы вставляем эту вставку. И тут есть несколько мнений, что произошло, если кто-то забыл. По одному мнению, тогда мы это можете вставить в Шмакулей. Когда в Шмакулей вставляете две вставки. И это, и про пост. А если вы там забыли, если нет, что можно в следующем. А если нет, что тогда перейдем в пост. Вступайте в решение. Это если мы забыли, понимаете, где-то можно как-то разместиться. Но если вы забыли полностью, тогда уже все. И тогда мы не возвращаемся. Если сказали Баруха Ташем, и вдруг вспомнили, мы продолжаем. Мы для этого не должны понимать, как говорится на Всевышний Писание. А у нас есть запрет, у нас есть такое правило, что мы не можем закончить благословение с двумя вещами. Скажем, мы говорим Баруха Ташем, Буней Шилай. Все благословения. Вы замечаете, у нас будет одна тема всегда по окончании каждого благословения. Называется, что мы не можем закончить благословение с двумя темами. Вот вы не можете взять две благословения, понимаете, что делать? Объедините, и потом можно сказать одно благословение за все. Потому что каждое благословение должно заканчиваться одной темой. А тут мы говорим «Менахем Цион». «Ушалай» утешает Цион и строит Иерусалим. Это кажется, как будто что. Две вещи, которые объединены даже с такой. Поэтому то, что рассматривают комментаторы, это имеется в виду «утешает Цион тем, что он строит Иерусалим». Значит, построение Иерусалима до, а утешение Циона после. Понятно, как это? Потому что, почему это так говорится, что это не просто строит Иерусалим, а именно Иерусалим, это, как мы говорили, более простая вещь. И, может быть, более простая вещь, может быть, как-то построена уже. А эта цель именно, чтобы это построение Иерусалима было для того, чтобы взять и утешить Цион, что-то имеется в виду вот эта духовная часть еврейского народа. Понятно, что я пробую тут рассмотреть. Я вижу, что у меня осталось немножко времени. Я тут рассмотрела, было много вещей, которых я не рассматривала. Скажем, если мы говорили про Цион, я не знаю, вам интересна такая вещь, у нас есть несколько имен Всевышнего. Есть два имени, которые не имя милости Всевышнего. Это четыре буквы, которых мы никогда не произносим. Их не гематрия 26. Есть еще одно имя Всевышнего, которое символизирует милость. Это Кель. Это как Эстер, когда она перед тем, как это входит в... Ахашвардж говорит Кели, Кели, Лама, Заптани. Ведь она называет Всевышнего Кель. Если бы не это имя суда, она не хочет это понять имя суда, она то хочет имя милости. И когда мы говорим 13 качеств милосердия, если помните, в Торе говорится Ашем, Ашем, Кель. Вот 13 качеств милосердия, есть только два имени Всевышнего, которые мы упоминаем, это Ашем и Кель. Это Ашем — это то имя, которое пишется и читается, и Кель. А какое гематрия слова Кель? Оно стоит в 31. Если возьмите 31, помножите его. Значит, тут у нас было помножить на 6, а если вы помножите его на 7, что у вас получится? 31. Извините, извините, на 5, извините. Извините, я была совсем неправильно. 31 помножить на 5. 155, а это будет 156. Видите, какая разница? Разница на одну. Считайте, считается, Цион считается два понятия милости. Или это 5 раз милость Всевышнего Кель, или это 6 раз милость Всевышнего. Понимаете, как? 105. Что, да, 6. 5 это 5 книг Торы. 5 книг Торы. А 6 можно рассмотреть также с другой стороны. Это 6 разделов. Вот это мы берем и соблюдаем устное предание и письмо. И вот имя Кель, оно у нас первое, кто его открыл, такой явно всего, это был Авраам. Авраам, кто начал нас искать. Если возьмете имя Авраам, это 248, это будет кель помножить на 8. Там у нас всех есть такие символики. А то, что тут не хватает одного, это у нас есть такое понятие, у нас есть такое кулель, надо еще куда-то что-то добавить. Потому что письменная Туа, она до нас небес. А вы должны добавить что-то одно, чтобы ее получить. Устная Туа, она уже ваша. А письменная, она какая? Всевышняя. Поэтому это 155, еще один, потому что вы берете ее и подкрываете. Вы запомните, мы ее сначала не очень хорошо приняли. Она тогда разбилась. А, так это одна вещь. Еще раз я говорила про город. Здесь я покажу. Извините сегодня, что я все только просматриваю, только внимательно. У нас понятие «город» вообще в иврите, на иврите это женского рода. А на иврите женский род, он обычно символика суда. Женский род в иудаизме символика суда. Мужская символика милости, а женщина символика суда. Если мы возьмем, скажем, первую еврейскую пару, это Авраам, это у нас такой, как сказать, это может быть, я расскажу где. Это рассматривается, одно из мест, которое можно рассматривать, это Масеха Неда говорится, что все, что белое в ребенке от отца, все, что красное в ребенке от матери. Красный цвет – это цвет огня. Огня. Огонь – это суд. А белый – это понятие у нас милость. Прощение.
Что милость?
Белый. Это символика прощения. Это мужская символика. И считается, что когда будет построен третий храм, женщины будет немножко выше. Потому что это тогда будет уровень суда. А на уровне суда кто выше? Женщины. Говорится, кальмата света, там есть всякие понятия, что это такое. И у нас, как вы знаете, может быть, я потом еще посмотрю еще одну маленькую вещь про суд. Если мы возьмем Сару и Авраам, это первый наш шаг. Авраам хочет, чтобы весь мир исправился. Вы согласны? И чтобы всех привести к себе домой. А чем занимается Сара? Охраняет кого? Исхака. Охраняет Ишмаэля. Чтобы то, что хорошее, не испортилось. Это что такое суд?
Это
не лично. Да. Яков тоже, Рывка, она так позаботится. Вы помните, что все получил Яков, а не Исав. А Исав что хочет наоборот? Все всем дать. Это Исав, он понятие суда. Поэтому у нас город, это символика у нас немножко более сюда. И поэтому город, что имеет обычный город вокруг себя? Стену. Что такое стена? Это что-то, что ограничивает. Суд – это какая-то грань. Поэтому говорится, что Всевышний – это огонь, Всевышний будет как стена вокруг. Потому что стена – это то, что такое ограничение. Это меняется сюда. Это не будет какой-то без грани, это будет с грани. Хотя Иерусалим по преданию, вы знаете, до какого места дойдет, по-моему, я вам говорила, он, его святость Иерусалима дойдет до Дамаска. Вы, пожалуйста, не рассказывайте это в Луа. Я вам покажу, откуда мы это знаем. Это говорится у нас книги Захарья, но я это показываю не совсем. Значит, посмотрите. На иврите Дамаск называется Дамаск. Видите, как он пишется? А храм называется Мигдаш. Видите же те же самые буквы? Считается, что святость Иерусалима дойдет, и храм дойдет до Дамаска. И вместе с тем будет какое-то понятие границ. Просто я не хочу сказать, что будут какие-то сжатые границы. Понимаете, что это? Всевышний говорит, я буду для нее стена огня. Ведь огонь – это не камни. Огонь – это что-то такое. Огонь – это вещь, которая можно через не проходить через нее. Если такое, она вас прожигает. Она, конечно, имеет проницаемость. Это не камни, которые невозможно пройти. Поэтому будет это охрана, но на ней охрана, которая, понимаете, как помешает. И огонь сам по себе, он очень хороший. Он нам дает энергию, он нам дает тепло. Значит, если мы заслужили, мы на уровне не суда, заслужили этот уровень, он нас греет, и нам очень хороший. Если же мы не заслужили, что делает огонь? Сжигает. Когда дается, скажем, очень тяжелый экзамен. Кто берет этот экзамен, он его выдерживает, как он ощущает? Чем экзамен тяжелее, и он имел успех, он ощущает больше достижений. Те, кто не прошли этот экзамен, и чем он тяжелее, им наоборот, это для них больше послуг. Поэтому говорится, что когда придет Машиах, Всевышний возьмет, и свет солнца будет вот этот печь, так говорится, видите, как почти как сейчас, но может быть даже и хуже. И тогда праведники, это солнце будет их брать и лечить. Потому что для них понятие суда, это наоборот, это их лечение, потому что они же это выдержали. А для злодея, что будет делать этот суд, этот огонь, он будет их взять и сжигать. И тогда превратятся, это еще говорится, пепел под ногами праведника. Видите, та же самая вещь, она вас сжигает или наоборот греет, это не проблема вещи, это проблема внутри вашего состояния. Это будет, я просто хочу, что такое, почему это именно огонь. В каждом из нас есть что-то хорошее. В каждом из нас есть что-то еще лучше. Если мы хотим, чтобы вещь была абсолютно чистой, скажем, это золото, это серебро, что вы делаете, чтобы серебро было самое чистое или золото самое чистое? Что с этим делают обычно? Куда? В огне. Как плавят золото? Куда так плавают? То есть также в очень высокой температуре. И тогда все приплавы, что делают? Они отпадают. И поэтому то, что нам Всевышний берет и делает нам все время вот это понятие огня, которое говорится, что то, что Всевышний взял и наказал нас огнем. Цель всех наказаний – это не мучить еврейский народ, не наказывать еврейский народ, а просто очищаться. Это как, чтобы мы просто были чистые и достойные этого. Это то, что мы должны это понимать, что цель она не наказание ни в коем случае, а цель это только наша, понимаете, как это, вести нас до правильного расположения. И поэтому говорится «Бунея Бушанай». Извините, я так не прочитала. У нас говорится «Менахэн Циону Бунея Бушанай». «Утешает Цион и строит Иерусалим». А, извините, это неправильное, написано в неправильном времени. Он же построит Иерусалим, а не строит Иерусалим. А у нас все благословения в настоящем времени. Это понятие того, что каждый поступок каждого из нас, каждое очищение каждого из нас, когда есть какие-то вещи, которые с нами происходят, и мы поэтому становимся немножко более чистыми, они, каждый из этих вещей, берут и строят у себя. Поэтому у нас говорится, что каждая пара, когда женится, она берет и восстанавливает одну из развалин у себя. И каждый раз, когда вы сдерживаете, каждый раз, когда вы сделаете какой-то хороший поступок, как будто в Иерусалиме взяты и что-то еще построили. Но мы это как будто не видим. Так это можно очень символически посмотреть. Перед тем, как вы хотите что-то сделать, вы берете все это, приносите куда-то, собираете. И когда собрано все, что надо, что вы делаете? Вы ментально все делаете. Вот Всевышний пока все наши хорошие поступки, что делает? Собирает. И когда все будет готово, в мгновение Иерусалим будет построен. Все меня зовут, чтобы это уже произошло. Если у вас есть какие-то вопросы, пока... Пожалуйста, у нас есть еще несколько минут. Этого Всевышний нас готовит. И тогда мы дойдем, Всевышний нас доведет до того состояния, чтобы в состоянии выдержать мир. Очень тяжело. Вы понимаете, что в мире суда там нет возможности объяснить свои правила. И это тоже говорится, что то, что сделает огонь, то, что говорится, что Всевышний говорит, я взял, спасибо, что вы это спросили, я взял и огнем ее поджег, и я огнем ее в будущем буду строить. Всевышний говорит, почему такое сравнение, я огнем жег, я огнем буду строить. Всевышний говорит, то, что плохое начало тоже часто сравнивается с чем. Знаете, что вам очень хотелось что-то? Это у вас горело шкло, как огонь внутри. Это желание. Бывает такое? Или никогда у вас такого не было? Что очень-очень что-то хотелось. И кто нам сделал вот это понятие, что вдруг нам что-то ужасно хочется? Это же Всевышний. Он нам взял и сделал этого Ецера. Это говорится в книге, это говорит пророк Илья Всевышний. Он говорит, Всевышний, а та сибота от льва махони. Всевышний, ты виноват во всем, что они не делают. Это твоя вина, что ты сделал, дал такой Ецера. Отними Ецера, и все станут хорошими. И то, что говорит Всевышний, что в будущем он возьмет, и он говорит, так как я взял и храм сгорел огнем, имеется в виду за счет ваших неправильных поступков. А неправильные поступки были за счет неправильного желания, которое я вам вложил. А в будущем я кто-то возьму это неправильное желание и уничтожу. И как будто бы я беру на себя как будто бы ответственность за счет того, что у вас было вообще-то неправильное желание. Потому что я живу вам так, поэтому это тоже моя ответственность.
Да.
Пока это дойдет, совсем не отзор, понимаете, видите, сколько мы должны пройти, пока это дойдет. Вот это тоже понятие, что то, что сказал Ирмияу, и то, что пробовал, поэтому кто нас избавит, это Бог, я, потому что это его требование Всевышнего. Ведь Всевышний, ты виноват, что они плохие. Это не их вина, это твоя вина. Ты им дал этот детство. Когда Илья у кого-то победит, конечно, значит, Всевышний примет его требования, тогда я царя исчезну. Тогда не будет никаких претензий. Нет, он просто уйдет. Это говорится в 78-м псалме. Муах, который дух, который уйдет и не придет. Это не будет пустое предание. Говорит, что значит дух, который уйдет и не придет? Мы знаем, что душа возродит от человека. Это не будет, который уйдет и не придет. Но ответ царара, может быть, то, что вы имели в виду, есть у нас несколько вещей, которые уйдут полностью. Зависть уйдет полностью. Потому что мы не можем получить удовольствие, если мы завидуем. Потому что если у кого-то что-то есть, а у меня есть зависть, я же не могу терпеть. Я не могу иметь удовольствие. Зависть уйдет полностью и высоковерие уйдет полностью. А, и желание иметь удовольствие останется. Да. И желание иметь удовольствие останется, и мы будем с помощью этого желания иметь удовольствие получать удовольствие от Торы. От удовольствия от Торы. От соблюдения закона. От огня. Это то, что мы выдерживаем уровень суда. Понимаете, как мы сможем иметь удовольствие. Это будет для нас вот такое, понимаете, когда человек имеет удовольствие, ему это тоже приятно. А то, если у меня заберут полностью для царара, у меня не будет аппарата иметь удовольствие. А мы же в будущем должны иметь удовольствие. Поэтому мы знаем, какие части для царара уйдут, а какие. Всевышний, чтобы нам помог, что мы сегодня последний раз встречались в таком состоянии. И в следующий раз, что мы уже встречались, когда все будет построено великолепно. Это будет здание минимум 50 метров, минимум, может быть, даже и больше. Ширина его тоже будет 50 метров, и длина будет тоже 50 метров. Это мы уже даже знаем, как он будет точно выглядеть. У нас написано в книге. И вот мы все знаем, только чтобы это уже было построено.